Давайте откроем первое послание апостола Иоанна. Для чего Иоанн написал это послание? В 4 стихе 1 главы он говорит: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна, для того, чтобы вы могли иметь полноту радости. Знаете ли вы, что Бог желает, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью?» Петр сказал, что даже не видя Иисуса, мы любим Его, и даже не видя Его, мы радуемся радостью неизреченной и преславной. Говоря о полноте радости, в 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус указывает на то, что она напрямую связана с пребыванием в Нем. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Далее, в 16 главе, Иисус говорит о той связи, которая существует между полнотой радости и молитвенной жизнью. «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь же, в первом послании Иоанна, полнота радости ставится в прямую зависимость от нашего общения с Богом. Жизнь в общении с Богом, жизнь во Христе – это жизнь, наполненная радостью. Говоря о радости, важно осознавать, чем радость отличается от счастья. Радость – это состояние нашего духа. Счастье же – это состояние наших эмоций. И счастье переменчиво, потому что оно зависит от каких-то внешних обстоятельств. Например, каких-то событий, которые происходят со мной. Например, купив себе новую машину, я витаю в облаках от счастья. Ну вот, испытывая мое приобретение, я еду по дороге и, поглощенный эмоциями, врезаюсь в столб. Вот и все. Мое счастье внезапно куда-то ушло. Я подавлен и очень огорчен. Ведь я даже не успел застраховать мою покупку. Счастье изменчиво и зависит от многих обстоятельств, будучи способны изменяться очень быстро и неожиданно. Вы можете прийти и сказать: «Я просто не знаю, что мне делать. Я по уши в долгах. Кредиторы могут прийти в любой момент и забрать все, что у меня есть. Что мне делать?» Я могу сесть и выписать вам чек на 10 тысяч долларов. И вы сразу подскочите со стула: «О, я так счастлив!» Но это будет продолжаться лишь до тех пор, пока вы не попытаетесь обналичить этот чек. И тогда вам опять станет грустно. Итак, счастье переменчиво. Оно зависит от многих обстоятельств. Радость же исходит из моего сердца, от моего духа. Она ни от чего не зависит и, следовательно, не изменяется. Радость постоянна, потому что она связана с моими отношениями с Богом, которые постоянны. Наши взаимоотношения не изменяются. Обстоятельства моей жизни могут быть плохими, даже ужасными, но мои взаимоотношения с Богом постоянны, являясь устойчивым и неизменным основанием моей совершенной радости. Иоанн пишет это послание для того, чтобы привести вас именно в такие взаимоотношения с Богом, чтобы вы могли иметь общение с Богом и совершенную радость. Вторую причину, по которой Иоанн написал это послание, мы обнаруживаем в первом стихе второй главы. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Итак, вторая цель этого послания – дать вам силу для победы над грехом. И, наконец, о третьей причине написания этого послания мы можем прочитать в 13 стихе 5 главы. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Это послание написано верующим, чтобы дать им уверенность в их спасении, чтобы вы знали, что имеете вечную жизнь. Итак, целью Иоанна в написании этого послания было дать вам полноту радости, свободу от греха и уверенность в вечной жизни. 55 глава книги пророка Исаии гласит: «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог говорит, что когда Он посылает Свое Слово с определенной целью, оно не возвращается пустым и тщетным. Божье Слово обладает силой и исполнит то, для чего Бог послал его. Осознание этого приводит меня в восторг, потому что я знаю, что сейчас, когда мы начали изучать это первое послание Иоанна, Слово Божие не вернется к нему тщетным. Ко времени окончания нашего изучения вы будете испытывать великую радость, которой у вас до этого никогда не было. Вы обретете новую силу для победы над грехом и получите большую уверенность в своем спасении, потому что Слово Божье не возвращается тщетным. Оно достигнет тех целей, для которых было послано. И Иоанн прямо говорит нам об этих целях. Нас ожидает замечательное время, когда мы будем изучать это послание Иоанна, ведь это послужит к развитию наших взаимоотношений с Богом. Человеку нужен пример. Вы можете рассказать мне, как сделать то-то и то-то, и я могу составить с ваших слов некое представление о том, как это делается. Но если я своими глазами увижу, как делаете это вы, тогда, просто имея перед глазами ваш пример, я смогу добиться лучших результатов, чем если буду просто следовать вашему словесному объяснению. Иисус – это наш пример. В 7 стихе 1 главы апостол Иоанн говорит о нем как о примере, и прежде всего, как о примере в наших взаимоотношениях с Богом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, Иисус – наш пример хождения во свете. Мы должны ходить во свете, как и Он во свете. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. И снова Иисус представляется нам примером в наших поступках, в нашем хождении с Богом, в наших отношениях с Небесным Отцом. Кроме того, Христос – пример для нас и в личной духовной жизни. Во 2 стихе 3 главы сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы будем подобны Ему. И 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Иисус – мой образец чистоты. Чистота Христа – мой образец, и я чист, подобно тому, как чист Христос. Далее в 7 стихе говорится, что я праведен, как праведен Он. И поэтому во внутренней чистоте и праведности Христос является моим примером. Я чист, как чист Он. Я праведен, как праведен Он. Далее, в 3 главе, в 23 стихе. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам». Он стал нашим примером и во взаимоотношениях друг с другом. Нам нужно любить друг друга, как Он заповедал нам. И, наконец, в 17 стихе 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Иисус – наш пример. Его примеру я должен следовать в моих взаимоотношениях с Богом, в моей личной жизни и в моих отношениях с другими. Библия предупреждает нас: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Иаков сказал: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Иоанн говорит, что поступая так или иначе, мы можем обманывать себя, но тогда истины нет в нас. Мы можем многое говорить о себе, но при этом обманывать самих себя. Мои слова не имеют никакой силы, если они не подтверждаются соответствующими делами. В своем первом послании Иоанн приводит некоторые из таких ложных утверждений, которые делают люди. 6 стих 1 главы гласит: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним...» Прекрасные ведь слова. «Я имею общение с Богом», «Я принимаю причастие», «Я одно с Богом». Да что может быть лучше? Но если кто-то говорит, что имеет общение с Богом, но при этом ходит во тьме, то он обманывает сам себя. Он лжет и себе, и окружающим. Никто не может иметь общение с Богом и при этом ходить во тьме. Не поддавайтесь на этот обман. К сожалению, многие люди поддаются этому. Они думают, что имеют общение с Богом, но сами при этом ходят во тьме. Такого не может быть. 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Слово «грех», употребленное здесь в единственном числе, говорит о греховной природе человека. К сожалению, есть множество людей, которые отвергают греховность человеческой природы. Библия же утверждает, что каждый человек грешен по своей природе от самого рождения. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Писание учит, что мы уже являемся грешниками по своей природе, а не стали ими в процессе жизни. Грехом одного человека мы все сделались грешниками. Во 2 главе послания к Ефесянам Павел говорит, что до Христа по природе мы все были чадами гнева, как и все прочие. Давид сказал о себе, что он был рожден в грехе. Таким образом, отвержение существования ветхой греховной природы – это просто самообман. Опасный самообман. Именно об этом пишет здесь Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, то есть греховной природы, то мы обманываем самих себя. Писание учит, что я грешу потому, что я грешник, а не наоборот. Совершаемые мной грехи не делают меня грешником, но лишь доказывают, что я являюсь грешником. Моя природа греховна, поэтому я и грешу. Это как конокрадство. Если вы крадете лошадь, это не делает вас конокрадом, это лишь доказывает, что вы конокрад. Если бы вы не были конокрадом, вы никогда не украли бы лошадь. Вы заранее приняли решение украсть ее. Если бы вы не приняли этого решения, вы бы этого не сделали. Тот же принцип действителен и в отношении греха и греховной природы человека. Если я утверждаю, что во мне нет греха, я обманываю самого себя, и истины нет во мне. Отвергая существование греховной природы во мне, я, соответственно, утверждаю, что она не приносит никакого плода в моей жизни. Говоря это, я представляю Бога лжецом, так как Он сказал, что все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Прочитайте еще раз 3 главу послания к римлянам. Бог утверждает, что все мы грешники. И если я пытаюсь отвергать то, что моя греховная природа приносит в моей жизни какие-то плоды, я отвергаю Божью истину и представляю его лжецом. 4 стих 2 главы. Кто говорит «я познал его»? Прекрасные слова, не так ли? «Я познал Бога». Но заповеди его не соблюдает тот лжец. Мы поговорим об этом попозже. 6 стих. Кто говорит, что пребывает в нем? Тоже прекрасные слова. «Я пребываю в Господе». Но это должно быть не просто словами. Если я воистину пребываю во Христе, то буду поступать так, как поступал Он. Буду одним целым с Ним. И в заключение 20 стих 4 главы. Кто говорит «я люблю Бога»? От некоторых людей довольно часто приходится слышать эти слова. «О, я люблю Бога!» Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. То, что я говорю, может быть обманчиво. Я могу обмануть даже самого себя. «Я люблю Бога» – замечательные слова. Но если я ненавижу своего брата, тогда это ложь. Интересно, что такая непоследовательность встречается довольно часто, когда мы говорим одно, делаем другое, или наоборот. Бог хочет, чтобы в моих взаимоотношениях с Ним была уверенность. И одно из предназначений этого послания – дать мне эту уверенность. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную, чтобы вы были уверены». Как мы можем это познать? Как мы смогли узнать все то, что знаем? Читая это послание, мы обнаруживаем множество способов познать те или иные истины. Третий стих 2 главы. «А что мы познали его, узнаем из того...» Ранее мы прочитали, что если я говорю, что знаю Бога, но не соблюдаю его заповедей, то я лжец. Здесь же говорится о том, как я могу быть уверен, что я действительно знаю его. Показатель этого – если я соблюдаю его заповеди. 5 стих 2 главы. «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и из сего узнаем, что мы в нем». Как я могу узнать, что я пребываю в Боге? Из того, что его любовь совершилась в моей жизни. Прочитайте 16 стих 3 главы. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Именно из этого мы познали Божью любовь к нам. Всякий раз, когда Библия говорит о Божьей любви к нам, она говорит о кресте. Крест является наивысшим проявлением Божьей любви. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего». И далее в 19 стихе. «И вот почему узнаем, что мы от истины». 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Любите делами, не словами только, но делами. Истинная любовь – это та, которая проявляется в делах. И я знаю, что если поступаю так, то значит я от истины». 24 стих. «И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Я познаю, что Бог пребывает во мне потому, что Святой Дух пребывает в моей жизни». Как я могу познать истину? 2 стих 4 главы. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». Как часто люди говорят: «Сейчас столько разных церквей и религий, как же я могу узнать, какая из них истинная?» Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. 6 стих 4 главы. «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». 4 глава, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас». Как мы узнаем, что Господь пребывает в нас? Потому что в нас есть Его совершенная любовь. И, наконец, 2 стих 5 главы. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Как же мы познаем все, что знаем? Давайте вернемся к 1 главе и начнем наше изучение. Было бы интересно сравнить первый стих этого послания с первым стихом Библии и первым стихом Евангелия от Иоанна. В первом стихе Библии сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова закладывают для нас точку отсчета всего дальнейшего повествования. А начинать, конечно, лучше с самого начала. Писание говорит: «Вначале Бог». Сам Бог существовал прежде начала. Бог существует вечно. Вначале Бог. Как давно это было? Наш ум не в состоянии постичь этого, и попытки сделать это могут привести к безумию. Но Бог уже тогда был там. Вначале сотворил Бог. Давайте обратимся к первому стиху Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово», по-гречески «логос», «и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. А свое послание Иоанн начинает такими словами: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали». По-гречески это слово означает подробно изучать, анализировать. «И что осязали руки наши о слове жизни». Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Итак, вначале сотворил Бог. Вначале было Слово о том, что было от начала. О том, что было явлено от начала, и мы видели и пристально рассматривали Его, мы слышали и касались Его. Ходя со Христом, Иоанн, как и другие ученики, пришел к пониманию того, кем на самом деле был Иисус. Они понимали, что когда они слушали Иисуса, который говорил с ними, они слушали самого Бога. И когда они смотрели на Иисуса, в действительности они видели Бога. И когда они дотрагивались до Него, то на самом деле касались Бога. Представьте себе, как это повлияло на них, когда каждый из них осознал: «Когда я клал руку на его плечо, я, оказывается, касался самого Бога. И когда Иисус клал руку на мое плечо, когда Он похлопал меня по спине, сам Бог прикасался ко мне. Мы касались Его, мы слышали и видели того, который был от начала». Помните пророчество Михеи о месте, где должен был родиться Мессия? «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Вечная жизнь, вечное существование. От начала Слово было у Бога, и Слово было Бог. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иисус – вечное Слово. Иисус – вечный Бог, который стал плотью и обитал среди людей. Иоанн сказал: «Мы видели Его, мы рассматривали Его, мы слышали Его, и мы осязали Его». Теперь же о том, что мы видели и слышали, мы свидетельствуем вам, о вечной жизни, которая была у Отца и явилась нам. Вечное – это говорит не столько о длительности жизни, сколько о ее качестве. Так же, как, впрочем, и о длительности, конечно. Однажды богатый и знатный молодой человек подошел к Иисусу, пал пред Ним на колени и сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Или «жить в вечности». Иначе говоря, жизнь такого качества, какой обладаешь ты. Людей привлекала та жизнь, которую они видели в Иисусе. Вечная жизнь. Эта жизнь была явлена. И говорит Иоанн: «Мы видели ее, мы прикасались к ней. И сейчас свидетельствуем о ней вам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Мы уже говорили с вами о греческом слове «кайнония». Трудность в переводе этого слова заключается в том, что для этого слова не существует аналога, который с точностью передавал бы все его значение. В разных местах это слово переводится по-разному: участие, причастие, единство, общение. Писание использует это слово, говоря о верующих ранней церкви. Все у них было общее, то есть они делились друг с другом всем, что имели. Есть одно слово, которое произошло от одного корня со словом «кайнония», и которое переводится как «партнер», «партнерство». Так что еще один вариант, как можно перевести слово «кайнония», это «партнерство». Итак, это слово может быть переведено как «друг», «дружба», «партнерство», «сопричастие», «общность», «единство», «соучастник» и так далее. Все эти значения заключаются в одном слове – «кайнония». Иметь общение с Богом – значит стать одним с Богом, прийти к единству с Ним, иметь общность с Ним, дружить с Ним, иметь единство с Ним, быть Его соучастником, Его партнером. Само слово «партнерство» означает взаимные затраты ресурсов и взаимный интерес сторон. Это именно то, чего Бог желает в отношениях с вами. Цель Евангелия – привести человека в общение с Богом. Именно для этого Господь создал человека, для того, чтобы тот мог общаться с Ним. Бог сотворил человека, желая общения с ним, чтобы человек стал един со своим Творцом. Такое же общение друг с другом, кайнония, должно существовать и в церкви. Именно по такому принципу строилась жизнь ранней церкви. Разделяя общение, люди делились друг с другом и тем, что имели. Все было общее, и каждый верующий, нуждающийся в чем-то, мог прийти в церковь, и совместными усилиями и ресурсами людей в церкви его нужда была бы разделена. Но это продолжалось недолго, потому что появились люди, которые, став трутнями, не работали и жили исключительно за счет других. В идеале, если бы каждый из нас занимался каким-нибудь делом, и Дух Божий работал бы в наших сердцах, такая система действовала бы просто прекрасно. Но появились такие люди, которые ничего не хотели делать. Если бы каждый занимался своим делом с Духом Божьим в своем сердце, и люди заботились бы друг о друге, делились бы друг с другом, как же это было бы замечательно! Но до тех пор, пока мы живем во плоти, всегда будут находиться те, кто будет портить любое хорошее начинание. В ранней церкви этот порядок оказался неэффективным и в конце концов привел к тому, что церковь в Иерусалиме просто обанкротилась, потерпев крах в этой попытке строительства коммуны. И церкви из обращенных язычников собирали пожертвования для нуждающихся братьев в Иерусалиме. Это, конечно, был не тот коммунизм, который мы знаем сегодня, безбожная система, которая строится на принуждении. Но это коммунизм, который происходил из общего желания пользы каждого человека, который строился в общении и мотивировался любовью и был абсолютно добровольным, со Христом в центре. Совершенного правительства, совершенной формы правления вы не найдете нигде в истории человечества. И этого не произойдет до тех пор, пока Иисус, вернувшись, не установит на земле Божие Царство. Только это Царство будет правильным и совершенным в принципах своего существования. В нем не будет духа коммерции и желания наживы. Об этом говорится в 55 главе книги пророка Исаии. «В славном Божьем Царстве деньги уйдут прочь, и мы будем делиться друг с другом плодами земли». Итак, Иоанн говорит: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Этими словами апостол связывает полноту радости с общением с Богом. Конечно же, когда мы приходим к партнерству, к дружбе и общению с Богом, какую радость это приносит в нашу жизнь? Полноту радости! Давайте же на этой радостной ноте сделаем небольшой перерыв в нашем изучении.